Так, друзья мои, сейчас вот эти наши первые встречи, они, как вы видите, адресованы к вещам, ну, достаточно, может быть, носящим формальный характер, поскольку касаются определения некоторых общих вещей и обзора того, чем мы с вами должны бы заниматься, но из чего мы возьмем только одну капельку и больше ничего. Так вот, в прошлый раз мы с вами поговорили о разделах апологетики. Это, кстати, очень важно, чтобы иметь картину и общее впечатление о том, что она из себя представляет и какой объем информации предполагается в ней. Вот. Вывод какой, я еще раз хочу вам напомнить, что в результате создается у нас, мне кажется, достаточно такой впечатление ясное о том, что основное богословие или апологетика, я все-таки продолжаю вот так говорить. Это дисциплина, которая рассчитана на то, чтобы дать людям, интересующимся христианством, людям, ищущим смысла жизни, ответ, что из себя представляет эта вера и что она дает человеку. При этом важнейшая специфика этой дисциплины состоит в том, что аргументацию, предлагаемую ею, она берет, заимствует не из Священного Писания и предания Церкви, как это имеет место в других дисциплинах, точнее, не только из нее, а обращается постоянно и очень часто ко всем направлениям и видам человеческого знания. Причина понятна. Мы имеем дело с людьми самых разносторонних взглядов. Если они интересуются, для них важен их язык, чтобы на их языке показать им, что христианство – это не слепая вера, не какое-то предубеждение, а это то мировоззрение, которое открыто, во-первых, и предлагает каждому, помните евангельские слова, «приди и видеть». Посмотри сам. Мы не заставляем никого слепо верить. А вы только сопоставьте то, о чем говорит христианство, какое оно, христианство, предлагает жизнь человека, смысл ее понимание, и сопоставьте с другими мировоззрениями. И вы тогда сможете увидеть очень многое. Ибо все-таки верно изречение всем известное. Истина лучше всего познается в сравнении. Так вот и здесь. Ну, хорошо, вот мы с вами посмотрели, какие существуют разделы апологетики. И вот теперь мне хочется предложить вам краткий обзор. Обзор с очень высокой точки зрения, уже не с птичьего полета. Если с птичьего полета рассматривать историю апологетики, я об этом хочу сказать, то нам с вами года не хватит. Поэтому приходится теперь забираться уже в космос. Если оттуда начать смотреть, то, может быть, мы с вами тогда и сумеем проскочить, как говорят, галопом по Европе. А больше уже и... Ну, это не просто невозможно. Хотя было бы, конечно, очень интересно. Очень интересно. Но, говорят, у человека только одна жизнь, и жизнь очень невелика. И если его посвятить обозрению истории апологетики, то будет как раз тютелька в тютельку от рождения до со святыми упокоя. А больше ни на что и времени не останется. Поэтому, я думаю, не стоит. У вас же еще много дисциплин. Ну, хорошо, друзья мои. Итак, я попытаюсь вам представить с космического какого-то аппарата взгляд на историю апологетики. По-разному делят эту историю на разные периоды. Поэтому не ищите какого-то единого стандартного деления, а просто уж в данном случае, ну, примите то, что я вам дам. Сами внутри себя можете поделить совершенно иначе. Я, например, делю эту историю на 4 периода и выделяю отдельно при этом историю русской апологетики. Ну, думаю, что для нас это немаловажно. Вот. На 4 периода. Какие? Первый – период апологетики. Один из, кстати, самых интереснейших. который не потерял своей актуальности до настоящего времени. Это поразительно. Это период, который можно назвать от начала христианства до конца Вселенских соборов, или эпоха соборов. Вот так можно сказать. Ну, это условно, сами понимаете. Вот этот период, можно иначе его называют, от возникновения христианства до появления ислама. Пожалуйста. Можно, пожалуй, и так обозначить первый период. Одним словом, он себя включает первые 6-7 столетий. Это первый период. Самое интересное в этом периоде – это, конечно, раннехристианские апологеты. Это действительно сочинения удивительные. И я вам прямо скажу, что когда вы едете в Москву в электричке, то попробуйте взять с собой какую-нибудь из работ этих ранних апологетов. Уверяю вас, вы не оторветесь. Вас уже будут трясти. Вы скажете, что? Москва, вы чего не выходите? Разве? Я только сел. Вот такое впечатление производит чтение их работ. Второй период, следующий, значит, от времени возникновения мусульманства и до так называемого «нового времени». Когда-то это было новое время, ну уж воздадим предкам свое почтение, оставим это наименование. И, в общем, он включает в себя я вам что сказал? От мусульманства? Нет, это... Нет, я перескочил целый этап, а почему молчите? Я чуть ли не пропустил несколько веков. Да. От возникновения мусульманства до нового времени. Это с 8-го, значит, примерно века и до 16 века. До нового времени. Этот период немаловажный в плане оценки некоторых явлений, которые возникли в нем. Но в плане апологетики, такой серьезной апологетики, которой мы могли бы сейчас воспользоваться, он дал немного. Третий период – это то, что мы называем новым временем. Это начиная с 16 столетия и по 19 включительно. Время расцвета науки, возникновение уже откровенного атеизма, причем в широких масштабах, но не только атеизма. Атеизм явился завершающей, если хотите, только стадией возникновения других течений, о чем мы с вами будем говорить. И, наконец, последний период – это 20-й, ну и 21-й век, поскольку мы в нем живем. Вот так. Совершенно отдельное у нас будет с вами рассмотрение русской апологетической мысли. Ну, это вполне понятно. Постараюсь кратко пробежаться, насколько это, ну, удастся. Итак, первый период. Как я сказал, интереснейший период. Период, когда христианство подверглось жесточайшим преследованиям со стороны иудеев и со стороны римского языческого государства. Две эти мощные силы, причем какая из них сильнее, даже трудно сказать. Любопытно, что вот об этом как-то, особенно иудейские гонения христианства, мало сейчас говорится. И говорят больше о преследовании иудеев христианами. А как раз вот эта первая эпоха с огромной силой говорит о том, что происходило. Возьмите Деяния апостолов, что делал Саул. И мы видим целый ряд других вещей. Кстати, очень интересным продолжением своего рода, конечно, продолжением книги Деяний являются очерки по истории Древней Церкви Мансурова. Эти очерки опубликованы в богословских трудах, ну, которые, знаете, богословские труды издаются, их уже сейчас за 30 перевалило. Эти очерки его тоже показывают прекрасную картину того, как проходили преследования христиан, как с одной стороны, так и с другой. С одной стороны, это история трагическая, потому что действительно трудно себе, мы просто не можем себе представить, что вот так сидим, тут хватают и делают человеком все, что угодно, вплоть до того, что, как писал Тацит, осмаливают христиан, привязывают к столбам в садах. Представьте, в городском саду нас бы привязали с вами, представляете? Осмолили. И вечером для развлечения публики в качестве факела вместо электрического освещения подожгли бы. Это, к сожалению, факты. Страшные факты. И вот здесь бы, мне кажется, не мешало бы, чтобы немножечко все-таки употребили свою способность воображения, чтобы понять, в какую эпоху жили христиане и что происходило с ними. Неплохо было бы. Потому что мы очень привыкли уже. Гонение, гонение, и так себе это небрежно. А если бы посмотрели, что делалось во время гонения, то, наверное, иначе бы отнеслись к этому явлению. Кстати, практически то же самое. Те же самые зверства над христианами мы наблюдаем во время Великой Французской революции, во время Парижской коммуны и других революционных событий Франции XIX века, и особенно революции и последующих лет в России XVII года. Жуткие вещи происходили. Так вот, первый период, чем он характеризуется? Тем, что в те моменты, когда христианству давался своего рода некий отдых или некая передышка давалась, находились люди, которые писали замечательные сочинения, обращаясь как к императору, к сенату, обращаясь к интеллигенции Римской империи, если хотите, и к народу, если бы кто мог это прочитать, тогда не было типографии-то, сами понимаете. В каких экземплярах, скольких экземплярах можно было это переписать? Вот, когда находились люди ревностные, умные, образованные, которые обращались к римскому обществу и буквально, что называется, кричали: «Что вы делаете? Вы посмотрите, в чем виновны христиане? В чем? Нет вины. Нельзя же казнить за имя, не показав то, почему это имя должно быть рассматриваемо как преступное». Это одна из причин апологии древних, которые мы видим, звучащие очень сильно в этих апологиях. Другая причина, что были же и чисто, я бы сказал, такие ученые диспуты. Когда христиане объявлялись безбожниками. Правда, интересно? Христиане – это безбожники, атеисты. Почему же они были безбожниками, атеистами? Потому что они не поклонялись языческим богам, не приносили жертвы римскому императору, который по самому своему положению уже рассматривался как божество. То есть они отрицали всю эту религиозную жизнь римского общества. Поэтому они рассматривались как атеисты, как богоборцы. Никого не интересовало, что они богом, да, признавали кого-то другого, что они Христа считали как бога. Христа не было долго в римском пантеоне, и поэтому они были христиане, они были безбожниками. Так вот, апологии обращали внимание и на этот момент. И они говорили о том, что они верят в Бога. Верят в Бога. И они взывали буквально, почему каждый может верить в своего Бога, и никому это не запрещено. И никто не является противником закона. Только христиане не могут верить Богу своему. Почему? Этот вопрос оставался без ответа. Но он звучит в апологиях с большой силой. Вот, собственно, два направления по отношению к языческому миру. По отношению к иудейству, там другая была проблематика. Вы же понимаете, почему гнали христиан иудеи? Потому что, с их точки зрения, некто Иисус объявился о Мессии, и ученики его рассматривали его так же. Но он-то лже-мессия. Он посягнул на самое-самое сокровенное и главное, что есть в иудаизме, на мессианское достоинство. Нет, он лже-мессия. И как таковой он был распят, ученики его подвергнуты гонениям, истязаниям и убийству, да, и христиане должны быть уничтожены. Вообще страшные времена, не правда ли? Ну, времена ли, когда враг должен быть физически уничтожен? Подумайте только. И в истории мы видим постоянное продолжение этого явления. Только тогда это все делалось открыто, откровенно, не стесняясь. Затем это делается более сокровенно. Но всю историю, во всех народах применяется именно этот ужасный метод, если можно так сказать. Так вот, соответственно, мы, значит, имеем два рода апологий. Одни в отношении иудеев или против иудеев, другие апологии обращены к язычникам. Кстати, вот в Ватикане в Риме была издана небольшая книжечка «Раннехристианские апологеты». Там помещены апологии только против язычников. В отношении иудейства апологии не помещено. Сейчас такая вот тенденция. Считают, что если язычники, то это не религия получается. Это же были религии. И сейчас язычников много. Кстати, по всем странам. Но в отношении этого апологии спокойно пишется. Этого нет. Кстати, очень такое любопытное явление, говорящее о многом. Так вот, в отношении иудеев апологии сохранилось, я вам скажу, немного. Сколько их было, мы не знаем. Но я вам назову только три, для того, чтобы не загружать вашу память, да, о которых, конечно, надо знать. Первый – это диалог с Трифоном Иудеем, святого мученика Иустина, философа. Вы, наверное, видели ее, читали. Затем «Против иудеев», так называется, работа Тертуллиана. И, наконец, «Восемь слов против иудеев» святого Иоанна Златоуста. Это, пожалуй, наиболее такие яркие работы, в которых рассматриваются и вероучительные стороны иудейства. Показывается, что на Иисусе Христе как раз исполнились ветхозаветные пророчества, что Он действительно истинный Мессия, и что, напротив, ошибаются иудеи, когда, не приняв Христа, ждут своего Мессию. Показывается и внутренняя духовная сторона этого явления, глубоко отрицательного. Эта духовная сторона в чем состоит? Что Мамона победила Бога. Обличается иудеи в том, что не во имя земного благополучия предают Бога. Так звучит в этих апологиях. Особенно, конечно, сильные такие по яркости выражения это у Тертуллиана, но он такой вообще был огненный человек, да, и у Иоанна Златоуста. Там очень мы встречаем сильные обличения иудейства. Вторая группа апологии обращена к язычникам. Их много, этих апологий. Также не хочу вам перечислять. Их отмечу только некоторые. Может быть, для вас это будет интересно в том плане, что вы сможете как-то взять и почитать. Прежде всего, это две апологии Устина Философа. Он, кстати, очень умный, образованный человек, очень разносторонний и тот, который много писал. Затем можно отметить слово к Эллинам Татьяна. Очень интересная работа о смеянии языческих философов Гермы. Герм такой был писатель. О смеянии языческих философов. Кстати, кто хочет познакомиться с греческой философией, с ее представителями и кратко выраженными их идеями, можете взять эту работу. Этот Ерм настолько великолепно знал греческую философию, что диву даешься. Это просто человек-энциклопедия. Но, конечно, апология написана в несколько саркастическом таком тоне, где он самого Платона даже обвиняет в обжорстве, да, что он съел неваренного полипа и потому умер. Сарказма там, конечно, достаточно много. Но в плане знакомства с греческой философией, я думаю, эта работа очень и очень интересная. И еще бы я отметил знаменитую работу Оригена «Против Цельса». Это очень обширное сочинение, оно гораздо больше от всех предшествующих. Да, и где он тоже, Ориген не только отвечает Цельсу, но и дает обзор основных направлений греческой мысли от предшествующего времени. Из сочинений западных апологетов, это, так сказать, восточная ветвь, из западных можно отметить того же Тертуллиана, его апологетику и о свидетельстве души Тертуллиана, и работа, о которой вы, наверное, часто достаточно слышите, и которая интересна не только в апологетическом отношении, это о граде Божьем блаженного Августина. Несколько работ, я не буду вам их перечислять, чтобы не загружать вашу память. Да, можно найти это. Работа против гностицизма. Ну, вам, наверное, известно по истории церкви, что это такое. Это некая странная смесь различных языческих мифов, философских представлений и отдельных христианских идей. В общем, гностицизм ничего не оставлял от существа христианства. Причем создавал подчас такие фантастические картины, ну, которые полностью, что называется, вводили человека в какую-то прелесть, в какой-то туман, в какой-то воображаемый мир, как мы бы сейчас бы сказали, виртуальный мир, которого не существует. Вот. Но попытки были такие, чтобы выдать именно эти построения за подлинные выражения христианство. Вы знаете, я бы хотел зачитать вам, как писал Болотов об этих апологиях. Василий Васильевич Болотов, это наш очень известный санкт-петербургский историк XIX века, замечательный историк. Вот какую он давал характеристику к этим апологиям. Он говорил, что они, хотя и медленно, но верно достигали своей цели. Они знакомили общество с христианством и разрушали предрассудки и предубеждения против христиан. Это верно. Многие апологи доходили до императоров. Те знакомились с ними. Ведь многие из императоров были настоящими философами. Учтите. Это не то, что Нерон – артист. Например, Марк Аврелий Антонин – философ. Он даже в истории остался как философом. И эти апологии рассматривались очень внимательно и изучались даже с точки зрения именно философии. И Болотов в этом отношении прав, что многие из них достигали какой-то цели. Правда, окончательной цели не достигали. Мы знаем, что до начала 4-го столетия гонения продолжались. Я бы еще об одном моменте хотел бы заметить. О самих апологетах. Вот сейчас мы можем с вами быть апологетами, живя в нормальных человеческих условиях, когда нам ничего не угрожает. Древние апологеты жили, что называется, под Дамокловым мечом. В любой момент их могли схватить и предать самым изощренным пыткам и казни. И это бывало. Тот же Иустин, философ, о котором я упоминал, он же стал и мучеником. Очень важно, что эти апологеты были не просто апологетами-интеллектуалами, а в том, что эти люди, я скажу даже так, буквально горели христианством. Жили по-христиански, были христианами и засвидетельствовали свое христианство, чем засвидетельствовали своей кровью. Вот это были апологеты. Может быть, одна из причин такого сильного воздействия их работ на общественное, скажем, мнение и заключалась в той силе духа, которая исходила от самих этих апологетов. Не в красоте же речи была, и не в силе логики только состояла сила этих апологий, а в том, что они сами были подлинными христианами. Начиная с IV века, когда после Миланского эдикта христианство стало дозволенной религией, уже апологетика в той форме, в которой она существовала до этого времени, постепенно теряет свое значение. Уже этих внешних врагов не нужно было писать апологии к императору. Императоры стали христианами. Не нужно было доказывать божественность Христа. В этом не сомневалась подавляющая часть населения. Эта апология, эта апологетика этого типа сходит постепенно на нет. Правда, пишутся отдельные работы еще против неоплатонизма. Здесь еще некое продолжается. И, кстати, оно продолжается не только в этом периоде, но даже и во втором периоде мы находим работы против неоплатоников. Ну, понять это можно. Неоплатонизм, я бы вам сказал, это удивительно рафинированная философская система, в которой все отточено до поразительной тонкости. Если вы посмотрели вот работу Прокла о началах, то вы бы убедились в этом. Ее нужно читать просто только математикам, и не всем, наверное, а логицистам. Это удивительные, просто интересные в этом плане работы. Отточенная логика. Да, этим они, кстати, подкупали очень многих. И потому апологетическая мысль еще продолжала работать и в этом направлении. Но с IV века, как я вам сказал, наступает иной период. Христианство становится религией дозволенной, и область критического анализа оппонентов меняется. Уже дискуссии начинаются внутри христианства. Не христианство по отношению к внешнему миру, а внутри самого христианства. Ну, вы помните, IV век. Что только принесли эти арианские смуты. Сколько было настоящих мучеников за веру, за истину. Сколько страданий было перенесено в эту эпоху. И последующие века, как вы знаете, сколько смут принесли они в историю христианства. Но уже это область не апологетики, по крайней мере, не той апологетики, которой мы с вами занимаемся. Вот. И это уже занимается историей церкви, догматическое богословие, если хотите. По крайней мере, все это выходит за рамки, собственно, апологетики. Вот таков в самых кратких чертах первый период, то есть эпоха Вселенских соборов, приблизительно так, эпоха до нарождения ислама. Второй период – это эпоха Средневековья. И на Западе эпоха Возрождения. Чем характеризуется этот период? Первое, конечно, почему и этот период выделен. Возникает мусульманство. Очень активная религия. VII век. Религии, которые заявляют о себе как о единственно истинной религии. Но не просто, а которая в первый период своего существования буквально захватила огнем и мечом огромные пространства бывшей, ну, не бывшей еще, но Римской империи. Как вы знаете, уже в VII, или, по крайней мере, в начале, может быть, VIII века уже мусульманство дошло до Испании, и примерно даже пол Испании находилось под мусульманством. В общем, громадные территории были охвачены этой религией. И, естественно, начинается полемика, то есть шли войны, это само собой, но там уже не полемика, там шла горячая война. А начинается и холодная война, война идейная против мусульман, с мусульманством. Какова, так сказать, ну, основная направленность была разработок, апологетических разработок этого времени в отношении ислама? Первое и главное – это учение о Боге. Моноипостасен Бог или триипостасен? Как вы знаете, для мусульманства неприемлемо вот это триипостасное понимание божества. Неприемлемо, правда, в основном, я вам скажу, не по причине такого хорошего, я так мягко выражаюсь, понимания христианского догмата Троицы, а по причине его карикатурного восприятия, который иногда может просматриваться и в отдельных наших работах. Какого восприятия? Как три Божие. Мусульманство усмотрело в христианском догмате Троицы много Божие. Три – это уже много. И потому оно иногда рассматривалось как язычество. А мусульманство стало настоящим врагом язычества. Оно боролось с язычеством, и до сих пор оно борется с ним. Так вот, при неверном понимании христианства и Бог христианский рассматривался как политеистический, как много, как мы говорим, многоипостасный. Мусульманство строго моноипостасная религия, то есть понимает Бога как единого не только по числу, но единого и по ипостасности. Вот это, пожалуй, было одним из главных моментов, поскольку из него именно проистекало другое. Христос – Бог или не Бог? Нужно воздать должное мусульманству, к чести мусульманства надо сказать, что, несмотря вот на такое противостояние в понимании Бога, мусульманство как той эпохи, так и до нашего времени – признавала и признает Иисуса Христа как вторым из двух великих пророков Божьих. Первый – это Мухаммед, второй – Иса, Иисус. Все прочие пророки – это, так сказать, невеликие, обычные. А Иисус отнесен к разряду великих пророков, то есть наряду с Мухаммедом. Это, кстати, очень любопытно, что кажется, уж его бы надо бы, я не знаю, в лжепророки бы поместить, поскольку, кажется, он претендует же на божество. Нет. Если почитать Евангелие, он же говорил, я и Отец одно есть. Помните же. Называл себя Сыном Божьим и так далее. Кажется бы надо. Нет. Нет. Мусульманство не объявило его лжепророком, а назвало его великим пророком. И до сих пор. Более того, удивительная вещь, что признают даже его непорочное рождение. Мария признается как дева. Я вам скажу, вот это удивительные вещи в мусульманстве. Логически вы тут ничего не сможете понять. Мне кажется, здесь какая-то внутренняя здоровая интуиция действовала в мусульманстве. Именно здоровая. Потому что вопреки логике Христос признается великим пророком. Мария признается девою. Христос признается тем, который убьет Антихриста, кстати. Он, Иса, Иисус, убьет Антихриста. Да. Мусульманство взяло немало из христианских начал веры. Существование духов, добрых и злых, кончину мира, рай и ад, последний суд, загробные страдания. В общем, много взяло. Вот таким образом мусульманство, оно оказалось религией, в котором соединились и как бы смешались даже вот эти элементы христианства, правда, не православного, а туда в Аравию бежали несториане, потом монофизиты бежали, когда они были изгоняемы из Византийской империи. Вот. Эти элементы. Вторые элементы – иудейство. То есть библейские уже, ветхозаветно-библейские элементы. Ну и третье – какие-то остатки действительно арабских верований. Кстати, вот Кааба почитаемая. Это еще до мусульманства, до Мухаммеда же это было почитаемое место. Вот. Так что мусульманство возникло из вот такого сочетания этих трех элементов. Но сочетание какого? Того, которое произошло у Мухаммеда во время его молитв в пустыне. Отсюда мы находим некоторые логические такие противоречия, но такие противоречия, которые как раз идут в пользу ислама, как я уже вам сказал, с христианской точки зрения. Вот так. Но в это время, когда эта религия только возникла, религия была молодая, сильная, активная, и здесь, как мы видим, употреблялись средства далеко не всегда идейные для распространения этой веры. Это вот, пожалуй, один из очень важных направлений апологетической деятельности второго периода. Самым, пожалуй, значительным сочинением апологетическим этого времени является «Разговор сарацина и христианина», который принадлежит, этот разговор, перу преподобного Иоанна Дамаскина. Он же, Иоанн Дамаскин, пишет обширный труд, называемый «Источник знания». Этот труд содержит в себе и апологетические фрагменты, но он, пожалуй, еще более интересен другой стороной. Этот труд является своего рода подведением итогов святоотеческой вероучительной мысли всей вот этой предшествующей эпохи, то есть эпохи соборов. Труд очень обширный, он содержит разные разделы, и философские, и вероучительные, и вот в этом плане он очень интересен. Были и другие работы, я не буду вам называть, посвященную борьбе с исламом. Но, пожалуй, вот разговор сарацина и христианина наиболее интересный. Это то, что было на Востоке. На Западе, вы же знаете, что уже произошло давно разделение Римской, Византийской империи на две империи, Византийскую и Римскую. Так вот, на Западе ситуация носила другой характер. Там церковь находилась в очень, я бы сказал, внешне таком привилегированном даже, я бы сказал, состоянии. Очень удобном. Она пользовалась всеми благами этой внешней жизни. И здесь поэтому были очень большие возможности для развития чисто интеллектуальной такой работы, для развития богословской и философской мысли. Из наиболее значительных явлений в этом плане является создание специального института в Испании в 1250 году для подготовки апологетов в борьбе с иудаизмом и исламом. Здесь изучаются арабский и еврейский языки. Упомяну только одну работу этого времени западного ученого, это знаменитого кардинала Николая Кузанского, который называется «Опровержение Корана». Пожалуй, самое любопытное в этой работе, что называется она «Опровержение Корана». Здесь содержится очень много любопытных вещей, где показана связь между мусульманством и христианством. Вот то, о чем я чуть-чуть вам сказал. Что мусульманство – это не вообще религия, возникшая на пустом месте. Вот какова мысль. А что оно в значительной степени имело в своей основе и христианские истины. Кстати, вот этот второй период, знаете, чем для нас с вами интересен? В это время, как я вам сказал, католическая церковь пользовалась полной свободой. Западные императоры, короли, все были католиками. Ну, по истории вы это проходили. Какой властью даже пользовались, политической властью пользовались, или какую политическую власть даже имели римские папы. И вот в условиях этой полной свободы, как же проходила жизнь католической церкви и как развивалась мысль? Знаете, на это стоит обратить внимание. Оказывается, вот эта свобода, вот эта благая атмосфера жизни католической церкви, тепленькая, приятная водичка, в которой барахтались богословы, принесла не столько пользы, сколько вреда. Лишний раз приходится убеждаться, нельзя христианам давать полную свободу. Они начинают сходить с ума, разваливаться начинают. Недаром все единогласно говорят, что самой чистой церковь была в первые 3 столетия. Я иногда напоминаю слова известного французского писателя Бальзака, который говорил, что из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай. Он говорил о мучениках древних. На самом деле, эта фраза справедлива в отношении всех времен и народов. Католическая церковь, получив полную свободу, не только свободу, а привилегированное положение на Западе, оказалась перед тяжелейшим искушением. Искушение, кстати, которое, ну, в какой-то мере и мы переживаем после эпохи гонений, советских гонений, получив вот сейчас. Это искушение присутствует. Богословская мысль на Западе стала развиваться необычайно интенсивно. Но как и куда? Еще раз обращаю ваше внимание. Представьте себе, как чувствует тот же богослов, священник, иерарх, когда он ожидает, что каждую минуту может быть арестован. О чем он пишет? О чем он думает? Будет ли он увлекаться какими-то ничтожными тонкостями богословия? Или будет говорить только о самом главном, о самом насущном, о том, что необходимо вот сейчас для человека, о чем мы должны помнить каждую минуту и каждое мгновение? Или будет рассекаться мыслью по древу? Универсалия сунт реалия или универсалия сунт номина? Давайте поспорим. Общие понятия реальны или номинальны? Материальны духи или нематериальны? Представляете, до чего же это интересно? Ну что вы? Вопросов тьма. В это время богословие, знаете, во что превращается? Из аскетического, твердого, строгого рассмотрения жизни превращается во что-то вальяжное. Представляете? Мягкие кресла, кофе с коньяком, тут трубка во рту. И давайте поговорим о Боге. Правда? С кальяном. Ну, это высший шик. Я просто изображаю вам, изображаю. Да, богословы получили полную свободу. Пишутся колоссальные сочинения. Кстати, можете заглянуть в библиотеку и посмотреть на сумму теологии Фомы Аквинского. И увидите, что это такое. Работа интересная? Да, конечно. Столь же интересная, как играть в шахматы, если кто любит играть в шахматы. Правда, знаете, как это интересно? Очень интересно. Да. Так и сумму теологии писать. Вы знаете, сколько вопросов богословских? Ведь несметное же множество. Стоит только начать чуть-чуть копаться, и перед нами открывается необозримое море. И вот именно это произошло на Западе. Пишутся эти суммы теологии Петра Ломбардского, Фомы Аквинского. В это время, надо сказать, мы видим разработку и некоторых доказательств бытия Божия. Тогда, именно в этот период, уж не говорю там о теологическом, космологическом, тут появляется онтологическое. Да. Эти суммы теологии ставят своей задачей изложить всю область знания, которая была доступна тому человеку, с точки зрения христианской, При этом одна идея особенно постоянно гвоздила, и, наконец, она приобрела свою четкую форму. Это идея так называемой двойной истины. Двойной истины. В чем заключалась эта идея? В том, что богословы пришли к убеждению, ну, не все, но, по крайней мере, многие, и это стало своего рода, ну, звучащей идеей, о том, что все истины веры можно получить, исходя из рассматривания естественного мира, его закономерностей, его сущности. Две истины есть. Какие? Может Бог их открыть, а можно через мир их же, эти же истины получить. Понятно вам? Два, так сказать, источника. Вот почему называется две истины. Истина одна, источника два. Но уж получил такое название, как двойственные истины. Пожалуй, это лучше. Концепции так называемой двойственной истины. То есть, которая может быть получена из двух источников. Этим занимаются богословы. Именно в это время возникла в яркой уже форме, в неяркой, в такой или, по крайней мере, в каких-то начатках это присутствовало, может быть, и раньше, но в это время на Западе вот мы видим возникновение того, что получил затем в истории наименование схоластики. А слово «схоль» – «школа». Да, здесь возникают первые университеты. Университеты какие? Богословские, конечно, университеты. Но на этих университетах занимаются не только богословием, а занимаются изучением философии. Прежде всего, философии Аристотеля и философии Платона. Появляются целые братства. Братство во Платоне, например. Перед бюстами Аристотеля и Платона зажигаются лампады, в зависимости от того, кто кому, простите меня, поклоняется. Лампады зажигаются перед их бюстами. Вот до какого, скажу так, мягко, почтения доходили богословы того времени. Философия постепенно из служанки богословия превращается в госпожу богословия. Но это нередко бывает, когда служанка становится госпожой. Вместо «верую познаем» мы видим практически совсем другой тезис. Познаем, чтобы веровать. Не веруем, чтобы познавать. Верую познаем. Не веруем, чтобы познавать. А познаем, чтобы веровать. Причем в каком ключе интерпретируется это? Считается, что это приобретение вот этих внешних чисто знаний, прежде всего философских знаний, прежде всего, дает человеку истинное познание о Боге, дает познание, подлинное знание существа всех христианских истин. Произошло величайшее заблуждение, друзья мои, заблуждение страшное. Забыли самое главное. Об этом самом главном великолепно сказал Хомяков. Да. Об этом говорил Лоски. Ну, я вам сейчас скажу, вот, что Лоски писал. Нужно было произойти какому-то рассечению между опытом и общей верой, между личностной жизнью и жизнью Церкви, чтобы духовная жизнь и догмат, мистика и богословие стали двумя различными сферами, чтобы души, не находя достаточной пищи в богословских суммах, жадностью искали рассказов об индивидуальном мистическом опыте. Произошел разрыв между богословием и духовной жизнью. Помните, я вам говорил, что кого называли богословами в языческом мире? Кто много писал о богах? Это стало непререкаемой истиной. Богословами стали называть не святых людей. Нет-нет. При чем тут святость? А тот, кто много пишет, хорошо пишет, логически рассуждает, великолепно знает философию, я бы сказал, прежде всего, святоотеческая мысль отходит не только на второй, а я не знаю, на какой там третий, пятый план. Аристотель прежде всего. А если уж говорить об отцах, то блаженный Августин, и достаточно с вас. Но Аристотель прежде всего. Вот эта вот трагедия, трагедия, которая поразила западную богословскую мысль, нанесла страшный урон по всей церкви, по церкви. Потому что вот этот интеллектуализм, он стал преобладающим в жизни церкви. Самыми высокими авторитетами стали они, или наряду с ними, как отметил Владимир Лосский, очень хорошо, те, которые не находили пищи для души, не для ума, а для души, не находили пищи в этих суммах, обратились к мистицизму. Обратились, кажется, к религиозному опыту, но какому? Здесь, именно в этот период, произошла трагедия отпадения западного христианства от святоотеческого духовного наследия. Об этом великолепно писал Игнатий Брянчанинов. Зачитаю вам. Преподобный Бенедикт, святой папа Григорий Двоеслов, еще согласны с аскетическими наставниками Востока. Но уже Бернард Клервозский, это XII век, отличается от них резкою чертою. Позднейшие уклонились еще более. И он так оценивает этот мистический опыт позднейших. Они тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального. Заносятся и заносят. Разгоряченная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего понятия. Эта мечтательность признана ими благодатью. Мечтательность признана благодатью. И мы видим здесь появление целого ряда тех, которые сыграли очень большую роль в духовном, в новом, искаженном духовном становлении Запада. Это Иоанн Скотт Ириугена, это IX век, аббат Иоахим Флорский, XII век, Франциск Ассизский, особенно ключевая фигура, XIII век, блаженный Анжела, мейстер Экхард, Катарина Сиенская и другие. Все не пошли по совершенно другому пути. Какому другому? Своему. Увлеченность мистическими состояниями, искание благодатных переживаний, путь воображения. Вот беда, которая поразила Запад. Мечтательность, воображение признано ими, как писал точно святитель Игнатий, благодатью. Вот так, друзья мои, что произошло во второй период. Ну, мы с вами потом продолжим еще.